по 22 стих 2 главы, где говорится о вере и делах. Вот там есть один интересный стих, над которым сегодня и хотелось бы мне поразмышлять. Это 22 стих 2 главы послания апостола Иакова. «Видишь ли, — говорит апостол Иаков своему как бы собеседнику, да, — что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства». Делами вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства. Что это такое вера, достигшая совершенства? И о каких таких делах говорит здесь апостол Иаков? Вы знаете, есть два представления, ну, может быть, представлений больше, но вот среди протестантов, я бы сказал, два наиболее выраженных представления о вере существует. Некоторые христиане, определенные круги, представляют веру, как, я бы так сказал, в некотором потребительском ключе. То есть, для них вера заключается в следующем. Господи, я верю, что ты сделаешь то-то и то-то. Исцелишь, благословишь, материально благословишь, избавишь от искушения, избавишь от беды, сделаешь еще что-то и так далее и тому подобное. Я в это верю, и ты это сделаешь. В чем проблема такого подхода? Вы согласны с таким подходом к вере? А? Что? Чья воля на первом месте? То есть проблема этого подхода в том, что он в меньшей степени интересуется Божьей волей, да? А он как бы диктует Богу, что Бог должен сделать. Бог как бы обязан сделать то-то и то-то, ведь я верю в то, что он это сделает, понимаете? Но в чем проблема здесь? Проблема в том, что Бог никому и ничем не обязан. Пророк Исаия пишет, передавая слова Божьи, он говорит, что «мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути, пути мои, но как небо выше земли, так мысли мои выше мыслей ваших, а пути мои выше путей ваших». Апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе, если мы прочитаем с 33 стиха, он говорит: «О бездна богатства премудрости и ведения Божие, как непостижима судьба его и неисследимы пути его. Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать, ибо все из него, им и к нему». То есть Бог, другими словами, не должен никому ничем. Потому что он сам является источником всего, из которого проистекают все благословения. Человек не может указывать Богу, что тот должен, а чего не должен делать. Хорошо, есть второй подход. Подход, который распространен и у нас с вами. Это выражение веры, которое можно передать такой фразой: «Господи, да будет воля Твоя». Правильно? Правильно. А с этим подходом, с этой фразой нет никакой проблемы? Как вы думаете? Давайте мы с вами откроем еще одну историю, которая записана в 4 книге Царств, 5 главе. 4 книга Царств, 5 глава. Вы, наверное, помните, о чем эта история, потому что мы ее всю читать не будем. Она, я думаю, хорошо знакома большинству из вас. Это история Неймана, военачальника сирийского, который был болен проказой, и который пришел, узнав от своей служанки, израильтянки, узнав о том, что в Израиле он может найти исцеление, он собирает слуг своих, он собирает богатство, он навьючивает это все на животных, и идет куда? в Израиле. А куда в первую очередь? Вот давайте мы с 6 стиха прочитаем. Что он, да, он идет к царю израильскому и приносит письмо царю израильскому, в котором было сказано, вместе, это письмо от царя сирийского. Вместе с письмом сим, вот я посылаю к тебе Неемана, слугу моего, чтобы ты снял с него проказу его. Прочитав это письмо, царь израильский реагирует как? Помните? Царь израильский, прочитав письмо, разодрал одежды свои и сказал, разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его? Вот теперь знайте и смотрите, что он ищет предлога враждовать против меня. Это была реакция царя израильского. Но была еще одна реакция на это письмо. И мы о ней читаем в следующем же стихе. Когда услышал Елисей, человек Божий, что царь израильский разодрал одежды свои, то послал сказать царю, для чего ты разодрал одежды свои? Пусть он придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Давайте мы сравним поведение Иорама, это царь израильский, Иорам в то время его звали, царствовал над Израилем, и Елисея. В чем была принципиальная разница между этими двумя людьми вот в данной истории? Обратите внимание, в чем? Именно в этой истории, именно вот в том отрывке, который мы прочитали. В поведении. Один, узнав об этой просьбе, или не знаю как назвать, но просьба, наверное, все-таки, чтобы ты снял, сними с него проказу его, да, один раздирает одежды свои, говорит, разве я Бог, чтобы умерщвлять или оживлять, что он посылает ко мне человека, чтобы я с него проказу снял, да? А другой говорит, пришли его ко мне, да, и узнаете, что есть Бог в Израиле, или есть пророк в Израиле. Почему их поведение было столь разным? Как вы думаете? Скажите, а если бы Иорам знал точно, что Бог действительно снимет с этого человека проказу его, он бы так реагировал? То есть в чем была разница между ними? Один знал Бога, другой не знал. Да, 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 это верно, но на самом деле еще если более конкретно сказать. Вы знаете, она очень простая, эта разница. Один не знал, какова воля Божия вот в данной конкретной ситуации, а другой это знал точно. Согласны? Да. То есть один не знал волю Божию, будет Бог его очищать, не будет очищать, снимет проказу, не снимет. Вы вот только что сами сказали, если бы знал Иорам, он, наверное, по-другому отреагировал. А вот Елисей знал, что Бог, воля Божия в этой конкретной ситуации именно это. Что Бог действительно снимет. Разве Елисей снял проказу с Неемана? Разве по его воле она была снята? Нет. И почему тогда Елисей так уверенно говорит, пришли его ко мне и узнают, что есть пророк в Израиле? Как по-вашему? Потому что он точно знал, какова воля Божия здесь. И тогда вопрос опять же к нам. А вот представьте себя на месте вот Иорама или Елисея в этой ситуации. К вам приходят и говорят, ты верующий, ты Бога знаешь, да? А я читал в Библии, что верующие возлагали руки и исцеляли больных. Возложи руки на него, вот я больного к тебе привел. Возложи на него руки и исцели его. Как мы отреагируем на это? Как Иорам или как Елисей? А почему? Пусть это сравнение с Иорамом не совсем корректно, конечно, но по сути-то ситуация похожая. Мы действительно верующие, мы действительно верим, но есть одна проблемка. Вот с этой самой фразой «Господи, да будет воля Твоя». Проблема в чем? В том, что мы ее не знаем. Понимаете? И вот если мы просто говорим, Господи, да будет воля Твоя, но при этом мы не знаем, какова Его воля, у нас возникает определенная проблема. Вы знаете, Христос в Евангелии от Марка, в 11 главе, Он пишет очень интересные слова, которые, кстати, вот мы вначале упомянули о еще одном подходе к вере, да, которые говорят, что я верю, что Господь мне сделает это, я верю, что Бог мне это даст, я нисколько в этом не сомневаюсь, и я вот знаю, что я сейчас открою этот ящик, и в нем будет лежать $100, хотя перед этим ничего там не было. Я помолился Богу, я его попросил, я верю, что он сделает, я открою, и там оно будет лежать. А смотрите, что говорит Иисус. В Евангелии от Марка, в 11 главе, 23-24 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Так может, правильнее все-таки первый подход? Может, правильнее вот так: Господи, дай, верю, дашь, все, нисколько не сомневаюсь. Мы вроде вот решили, что неправильно, а Господь, вот я сейчас только что отрывок прочитал. А с чего этот отрывок начинается? Имейте веру какую? Божью. Имейте веру Божью. Да? То есть, другими словами, вы знаете, я перефразирую это. А вы, не знаю, согласитесь или нет с таким перефразом? Знайте волю Божью. Знайте волю Божью. Потому что если я знаю, что вот именно конкретно есть Божья воля на то, чтобы в этом ящике лежали $100, могу я? Имею я право обратиться к Богу и просить Его? Я знаю, что это воля Его. То есть, что получается? Вы знаете, когда мы просто говорим, да будет воля Твоя, не происходит ли так, что мы, как бы это так помягче сказать, прикрываем вот этой фразой свою пассивность и бездействие? А в конечном счете этой фразой можно и неверие перекрыть, правильно? Прикрыть. Дело в том, что вера активна. Апостол Павел говорит, мы ходим верой, а не видением. То есть он не говорит, мы сидим, или стоим, или лежим верой. Да? Он как говорит? Он говорит, мы ходим верой, а не видением. То есть вот эта вот фраза, да, Господи, да будет воля Твоя, сама по себе правильная. Я вовсе не собираюсь говорить, что она неправильна. Но к ней не достает одного ключевого элемента. Для того, чтобы это действительно была вера, как пишет апостол Иаков, достигшая совершенства. Какого элемента к ней не достает? Что мы видим в случае Елисея и остальных пророков? Они, когда молились Господу, они были абсолютно уверены, что Бог именно так и сделает. Почему они были уверены? Потому что они знали. Елисей был так уверен, потому что он не только полагался на волю Божию, а он на нее полагался на 100%, но он и знал эту волю в данном конкретном случае. То есть, что же это тогда такое совершенная вера? Или вера, достигшая совершенства? Я думаю, что это синтез вот двух вещей. Первое, Господи, да будет воля Твоя, не моя воля, но Твоя да будет. И второе, плюс к этому, знание этой воли вот в этой вот конкретной ситуации, в которой мы оказались. И именно в сочетании этих двух элементов вера и достигает совершенства. Именно когда два эти элемента сходятся в один, тогда вера становится совершенной. Но как нам узнать волю Божью в данной конкретной ситуации? Сразу же логически, ну, мгновенно возникает этот вопрос. Да? Если я хочу, чтобы действительно Господь создал во мне совершенную веру, то тогда мне надо знать волю Божью, да, вот на этот момент, на эту ситуацию, на этот выбор, что мне выбрать, как мне поступить, откуда мне ее узнать. Вы знаете, есть одно первое и самое главное условие, потому что все остальные, скажем так, условия или способы, как мы можем узнать волю Божию, они без этого первого и главного, они абсолютно бесполезны будут. И это главное условие, это, оно заключается в вопросе, в общем, достаточно интересном. А хочу ли я на самом деле узнать волю Божию? Вот я говорю: Господи, открой мне свою волю, а хочу ли я этого на самом деле, чтобы Он мне открыл свою волю? Или же у меня, в принципе, на эту ситуацию уже есть свой план определенный, да? И я когда молюсь: Господи, покажи мне волю свою, я либо надеюсь, что Его воля совпадет с моей, либо это делаю просто по привычке. То есть я уже знаю, что мне делать, но вот для того, чтобы, как бы сказать, очистить совесть, я еще спрашиваю: Господь, покажи мне свою волю. То есть самый важный это вопрос здесь, а хочу ли я действительно узнать эту волю и исполнить эту волю, когда я ее узнаю. Потому что я слова одно, а что действительно на сердце у меня? Дело в том, что если я хочу и готов исполнить, то тогда у нас есть обетование от Бога. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 13 стих, вы тоже хорошо, скорее всего, этот стих знаете и знаете наизусть, где Господь говорит через пророка Иеремию, что «и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». То есть, действительно, я всем сердцем готов принять то, что мне Бог скажет, и исполнить это. Если это есть, то тогда будьте уверены, что так или иначе Бог откроет вам свою волю. Если этого нет, то тогда какой смысл во всем этом? Если я уже сам для себя решил, что мне делать, какой тогда смысл Богу о чем-то еще мне говорить? Я уже и так для себя все решил. Я в этом случае всегда вспоминаю случай, историю, которая произошла с тем же пророком Иеремией в конце его служения, когда уже Иерусалим был пленен, уже отведен в плен в Вавилон, а он остался в земле израильской. Помните эту историю? Не все, наверное, помнят. Вот, когда оставшийся народ, там произошло еще много событий нехороших, то есть тот наместник, которого оставил Навуходоносор в земле израильской, он был убит заговорщиками, весь народ испугался, что его обвинят в этом убийстве, и что Навуходоносор теперь с ними точно что-то нехорошее сделает после этого. И вот у них возникает идея бежать в Египет от Навуходоносора, чтобы он их не достал там. Но они, видимо, пометуя что привело к разрушению Иерусалима, непослушание Богу, да, они приходят к пророку Иеремии и спрашивают: вот мы хотим в Египет идти. Вопроси Господа, идти нам в Египет или не идти. Вот как Бог скажет нам, так мы и сделаем. Иеремия вопросил. Вы знаете, обычно Бог в таких ситуациях не отвечает, но тут ответил, наверное, потому что для того, чтобы нам этот пример оставить, Он им говорит через Иеремию: не ходите в Египет, будете безопасны здесь, ничего с вами не случится. Как по-вашему, что ответил народ? А это не Бог через тебя говорит, это тебя Варух подбивает, чтобы нам всем тут погибнуть. Варух — это помощник Иеремии. Понимаете? То есть у них уже был готов план, как действовать. И когда Бог вдруг говорит, а действовать не так, они тут же от того, что им Бог говорит, отталкиваются. Они все равно действуют так, как они уже решили. Спрашивается, смысл был говорить им что-то? Если мы не хотим, вот на самом деле спросите внутри себя, когда я спрашиваю: Господи, какова воля Твоя? Вы спросите самих себя внутри, а хочу ли я ее узнать? Или у меня уже все расписано здесь? Если я действительно хочу узнать, то тогда вы ее непременно узнаете. Если у вас уже все расписано, тогда я сомневаюсь, что вы ее узнаете. Апостол Павел в послании к римлянам выражает это условие следующим образом. В 12 главе, 1-2 стих, тоже хорошо нам всем известные стихи. Да? «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». То есть познание воли Божией в конкретной ситуации начинается с полного посвящения Богу в этой самой конкретной ситуации. Если этого посвящения нет, тогда наше слышание Божьей воли будет весьма затруднено. А дальше у Бога есть много путей, которыми Он может открыть нам свою волю. Я лишь несколько из них перечислю. На самом деле, как мы уже сказали, мысли Божьи не наши мысли. Он может так открывать ее, как мы даже представить себе не можем. Но есть некоторые основные, через которые Он действует очень часто. Во-первых, это Слово Божие, да? Через Слово Божие Господь открывает нам свою волю. И если я прочитал в Слове Божьем и нашел Божье мнение по этому вопросу, есть ли смысл мне опять вопрошать Бога? И спрашивать: Господи, вот какова Твоя воля, если в Слове она уже выражена? Какой смысл тогда переспрашивать, да? А мы ведь часто так делаем. А может быть, Бог для меня исключение сделает, да? Из правила своего. Но Бог не делает исключения. Бог не человек, чтобы ему изменяться. Если ответ на мой вопрос есть уже в Слове Божьем, то я должен принять его. Здесь опять возникает вопрос: хочу, не хочу, готов, не готов. Мы об этом уже говорили. Волю Божию Господь может открывать нам и через откровение, через Духа Святого. Помните, когда пророк Илия стоял в ущелье, да, и Бог сказал ему, что я пройду мимо тебя, да, и прошло и землетрясение, и огонь, а после огня и землетрясения что было? Причем и о землетрясении, и об огне было сказано, что не в ветре Господь, не в землетрясении Господь, не в огне Господь, и после всего этого веяние тихого ветра. Вы знаете, Дух Святой действительно открывает волю Божью, Он действительно обращается к нашему сердцу. Но голос Его обычно, он едва слышный. Знаете почему? Почему именно веяние тихого ветра, а не огонь, не землетрясение, не раздирание скал и так далее? Потому что, чтобы услышать тихий голос, надо заглушить все посторонние звуки. И Господь хочет порой, чтобы мы вот эти вот посторонние звуки заглушили и настроили свое сердце именно на восприятие Его голоса, закрыв от всего остального на какое-то время. И когда мы это делаем, Господь обращается к нашему сердцу. Как обращается? По-разному. Может, и голосом обратиться, может, мыслью обратиться. Но если мы слушаем Его, Он говорит к нам. Господь может говорить и через церковь, потому что церковь — это Его, и как мы сейчас говорим, институт, да? Это Его дитё. Он создал ее, и Он проявляет свою волю в ней. Поэтому нам не стоит отбрасывать то, что говорит церковь, сразу как что-то ненужное или неважное. Потому что Господь говорит через свою церковь. Нам стоит прислушиваться и к руководству, и к совету церкви, и к служителям, ибо Бог действует через них. Бог говорит нам через обстоятельства жизни, порой, да? Когда одна дверь закрывается, а другая дверь открывается. Та дверь, в которую мы хотели войти, она вдруг оказывается закрытой, зато открывается другая дверь. Господь управляет обстоятельствами, Он ведет нас. И через это, если мы внимательны к этому, если мы воспринимаем это и прислушиваемся к этому, приглядываемся к этому, то и через это Господь открывает свою волю в конкретной ситуации. Господь часто говорит через других людей, через братьев, сестры и сестер в общине. Бог очень часто обращается к нам через них. Но как бы там ни было, вот все эти способы, их еще множество есть других, я только некоторые перечислил. Все эти способы, я еще раз хочу повторить, они действуют только тогда, когда мы действительно хотим ее услышать. Когда мы действительно хотим знать, а что Бог хочет от нас, какова Его воля в данной конкретной ситуации. Порой бывает такая ситуация, когда не слышим мы голос Божий, да, хотим услышать, и ждать уже больше нет возможности, да, вот надо действовать сразу. Что тогда делать? Уже нету времени, нужно срочно что-то предпринимать. Что делать тогда? Как поступать? А уверенности еще нет. Вы знаете, дело в том, что Бог нам дал действительно разум. Я вовсе не исключаю его. Мы не бездумные, не неразумные существа. Бог дал нам разум, чтобы мы думали, анализировали, как нам поступить и что делать. И в этой ситуации не будет ошибки, если мы будем действовать по тому пути, который нам кажется наилучшим. Но, опять же, с оглядкой на то, что нам известно. Да? Если этот путь прямо запрещен в Слове Божьем, то тогда, наверное, нам не нужно по нему идти. Да? Но если тот путь, который мы избираем, он не находит запрета какого-то в Слове Божьем, он не противоречит истине, но мы не знаем, может быть этот путь, может быть другой. Бывает ведь ситуация, когда есть несколько путей, которые вроде бы ни один из них не противоречит истине. И я не знаю, по какому идти. Хорошо, у тебя есть голова, думай. Какой ты считаешь лучшим, но когда я иду по этому пути, что? Вот вспомним опять то первое и главное. Вслушиваться. Вслушиваться, потому что Господь, если вдруг этот путь, который я избрал, не соответствует его воле все-таки, если он хочет меня по другому пути направить, будьте уверены, что он обязательно даст об этом знать. Он обязательно покажет, так или иначе, через обстоятельства ли, через откровение ли, через других людей. Вот мы сейчас несколько этих возможностей перечислили. Или как-то еще, но он обязательно покажет, что это не тот путь. С нашей стороны очень важно внимательно слушать. Идти по нему, но внимательно слушать, потому что Бог рано или поздно все равно свою волю откроет, если мы готовы ее принять и хотим ее знать и готовы ее принять. Итак, апостол Иаков говорит нам во второй главе о вере, которая достигла совершенства. Причем вера эта достигла совершенства, как он пишет, чем? Помните, с чего мы начали? Делами. Так о каких делах говорит здесь апостол Иаков? Когда эта вера достигает совершенства? Когда мы отдаем решение вопроса на волю Божью и знаем эту волю, мы можем сразу начинать что делать? Действовать, понимаете? Тогда уже нет сомнений, тогда уже нет колебаний. Если я знаю волю Божью, то я начинаю действовать. Я не просто пассивно говорю, да будет воля твоя. Но я говорю это, можно так сказать, активно, да? Я говорю, да будет воля твоя, и я готов ее исполнить, и я начинаю ее исполнять во славу Божью. Вот о каких делах на самом деле говорит этот стих. И пусть это происходит все чаще и чаще в нашей с вами жизни. Аминь.